Шота Руставели.
Витязь в тигровой шкуре.
Радиоспектакль.
Часть четвертая. Море тихо волновалось, гасло солнце золотое. Вдруг мелькнуло в отдаленье то ли животное какое, то ли маленькая птица, но приблизилось виденье, и признала в нем я лодку, что скользила по теченью. Лодка к берегу пристала. Озираясь боязливо, два раба чернее сажи вышли на берег залива. Все вокруг спокойно было, не следил никто за ними, только я вверху сидела, незамеченная ими. Осмотрев пустынный берег, вновь они спустились в лодку и ковчег внесли на берег, и открыли в нем решетку. Из ковчега вышла дева в черной редкостной вуале. Солнце, полное сиянье, с ней сравнялось бы едва ли. Четырех рабов отважных позвала к себе тогда я и сказала им: «Смотрите, гибнет дева молодая, подойдите незаметно, чернокожих окружите. Что запросят, то и дайте, только пленницу купите. Если ж эти два злодея не уступят вам девицу, вы убейте их без страха или бросьте их в темницу». Вот рабы подкрались к лодке, окружили незнакомцев и к торговле приступили, развязав мешок червонцев. У окошка я стояла, вижу, те не уступают, гонят прочь моих посланцев и клинками угрожают. «Смерть злодеям!» — я вскричала. Тут рабы их повалили, обезглавили и в море вражьи трупы потопили. Я пошла навстречу к деве и склонилась перед нею. Была она прекрасна, рассказать я не умею. Перед нею меркло солнце, и лучи ее ланит ослепляли бедных смертных так, как солнце не слепит. И спросила я: «О солнце, ты дитя какой земли? Где тебя злодеи эти, милый друг, подстерегли?» И в ответ на эти речи дева вся затрепетала, истомленная неволей, безутешно зарыдала. Наконец она сказала:
«Ты мне матери дороже, но мое существование лишь на вымысел похоже. Кто я? Странница простая, с несчастливой судьбою. Не хочу хулить я Бога, не откроюсь пред тобой».
И решила про себя я: понуждать ее не время. Пусть рассеется сначала молодых печалей бремя. Успокоится девица и расскажет все сама. Кто торопится без толку, сам лишается ума. Эту деву молодую, станом сходную с алоэ, от свидетелей нескромных в тайном скрыла я покое. Никому не говорила я о пленнице моей, только негр-слуга мой верный мог входить в покое к ней. Не нуждалась эта дева ни в шелках, ни в одеяле, только шалью покрывалась и была всегда в вуале. Но была она прозрачна и нежна, и не тверда. Я нигде подобной ткани не встречала никогда. Так со мной вдали от мира и жила моя бедняжка. Дни за днями проходили, но она страдала тяжко. Много дней я размышляла, как мне бедной пособить. Наконец решила мужу тайну я свою открыть. Как-то раз случилось мужу во дворец прийти с дарами. Царь морей сидел за пиром, окруженный моряками. Принял с честью он у сена, посадил перед собой и поднес большую чашу с крепкой влагою хмельной. Выпил муж мой эту чашу, глядь, другая появилась. Из серебряных кувшинов влага снова заструилась. И забыл свою он клятву, что ему Коран и Мека. Не идут рога с лицы, хмель не красит человека. И сказал тогда владыка безрассудному усену:
«Чтоб купить дары такие, нужно дать большую цену. Удивляюсь, где берешь ты эти крупные рубины. Я за них тебе не в силах заплатить и половины».
Услыхав хвалу подарком, возгордился безрассудный.
«О!» —
воскликнул он.
«Владыка, Не хвали подарок скудный. Твоему готовлю сыну я сокровище иное, солнцеликую невесту станом сходную в солое.
И владыке рассказал он о девице неизвестной, о слезах ее поведал и красе ее небесной. Царь возрадовался сердцем и велел дворцовой страже привести на пир веселый ту, которой нету краше. Царь ее у входа встретил и воскликнул:
«Боже правый! Вот сошло на землю солнце в виде девы величавой. Кто, скажите, кроме Бога мог создать черты такие? Всякий, кто ее полюбит, беды вытерпит лихие. Поскорей бы сын мой милый возвращался с поля брани. Эту деву молодую исцелит он от страданий. А пока мой сын в походе, пусть живет у нас девица. Ведь луна в разлуке с солнцем также меркнет и томится».
И девицу нарядили в платье царского покроя, и повесили на шею ожерелье золотое, и надели ей корону из прозрачного рубина, чтобы радовалась роза молодого властелина. И когда почивальню ей устроили вельможи, чистым золотом обили ей девическое ложе, 10 евнухов надежных поместили у дверей и позволили девице удалиться от гостей. Пир веселый продолжался, заходили снова чарки. Получил купец за деву драгоценные подарки. Громко били барабаны, и девица за стеной чутким ухом различала рокот арфы золотой. И тогда сказала стражам дева, равная пантере:
«Люди добрые, напрасно сторожите вы у двери. Не гожусь я вам в царицы, мне иной назначен путь. Если будете упорны, проколю кинжалом грудь. И тогда не сдобровать вам, люди добрые, поверьте. Царь убьет вас без пощады, не простит моей вам смерти. Отпустите вы девицу, что страдать напрасно вам? За свободу я охотно все сокровища отдам».
И сняла она корону из прозрачного рубина, ожерелье расстегнула, дар высокой господина, сорвала жемчужный пояс, и угрюмые рабы, увидав ее богатство, уступили без борьбы. Снял один из них одежду, и она накрылась ею. Через двери боковые деву вывели в аллею. Мимо стражи проскользнула незамеченной она. Так от страшного дракона скрылась юная луна. Ночь настала. Слух пронесся от таинственной пропажи. Город мигом оцепили, понеслись в погоню стражи. Обыскали все строения, все луга, леса и реки, но, увы, светило наше нас оставило навеки. Раз с прогулки возвращаясь, шла я около харчевни. Тут для путников усталых был приют устроен древний. Под деревьями сидели 3 усталые раба, и была на них одежда запыленная, груба. Не затейлив был их ужин, но они не унывали о дорожных приключениях, 2 весело болтали. 3-й раб молчал и слушал. И когда дошел черед, молвил он:
«Все эти басни знает издавна народ. Раб великого царя я, повелителя Каджетти. Умер он, Расан и Родья, от него остались дети. Их воспитывает ныне Дулардухт, сестра царева. Хоть и женщина-царица, но характером сурова. Дети счастья и удачи мы разбоем промышляем. Ночью грабим караваны и торговцев убиваем. 100 рабов в отряде нашем, и Рашак, наш предводитель. Уж немало он сокровищ перенес в свою обитель. Ныне полночью глухою наш отряд в степи скитался. Вдруг какой-то свет чудесный перед нами показался. Мы коней остановили, пораженные видением. Уж не солнце ль там спустилось? Я сказал с недоумением, и раздался нежный голос в том колеблющемся свете:
«Я гонец из Гуланшара, еду нарочным в Каджете. Кто вы, путники ночные? Что устали предо мною?»
«И возник пред нами всадник, сходный с юной луною. Словно молния ночная, все лицо его светилось, и зачерилось сияние, и по воздуху струилось. Точно копья из агата. Были длинные ресницы, и Рошак отважный понял, что пред нами лик девицы. И сказал Рошак нам:
«Братья, непростое это дело! Не случайно незнакомка платье воина надела. Бог ее послал нам в руки. Отведем ее царице. Дулардухт довольна будет и заплатит нам старицей».
Раб свою закончил повесть. Услыхав ее случайно, я возрадовалась сердцем в этот день необычайно. Луч затеплился надежды, иссушился слез поток. Но до пленницы несчастный путь был страшен и далек. Двух рабов, как сажа черных, в доме я своем имела. С детства эти эфиопы колдовское знали дело. Стать невидимыми глазу без труда они могли. И как тени проносились над просторами земли. Я послала их в Каджете. И они слетали мигом. И, вернувшись, рассказали мне в смущении великом:
«Дева в башне неприступной на скале заключена, и с царевичем Рассаном уж помолвлена она.
Крепость Каджи неприступна, под охраной трех ворот, там скала стоит крутая, упираясь в небосвод.
И внутри скалы той чудной проведен подземный ход, он на самую вершину в башню пленницы ведет.
Там всегда стоит у входа боевое охранение, 10 тысяч лучших стражей охраняют укрепление».
Автандил, купцом одетый, услыхав известия эти, молвил:
«О, Фатьма, скажи мне все, что знаешь о Каджете. Если оборотни Каджи или духи, объясни, почему людьми простыми смертным кажутся они?»
«Нет, не оборотни Каджи», —
так Фатьма ему сказала.
«Колдуны они простые, но вреда от них немало. Кто пойдет на них войною, будет мигом ослеплен. И вернется из похода чуть живой в отчизну он. Что творят они над нами, эти злые изуверы? Подымают ураганы, топят лодки и галеры. По воде умеют бегать и взлетают в высоту. Ночь сиянием освещают, днем наводят темноту».
Автандил проснулся утром, преисполненный надежды. В этот день решил расстаться он с купеческой одеждой. Лик его подобной розе я сравнил бы с пышным садом. Вот на зов Фатьма явилась. Он уселся с нею рядом, и сказал он ей:
«Не гостья, не начальник каравана. Я великий полководец государя Растивана. Рать подвластна мне большая, и доспехов полон дом. Лишь на время пред тобою я прикинулся купцом. Есть у нашего владыки дочь, царица Тинатина. Чтоб руки ее добиться, я покинул господина. Отыскать я обещался деву лучшую на свете, ту, которая томится ныне в крепости Каджете».
И Фатьме поведал Витязь о любови Тариэла.
«О, Фатьма, клянусь тебе, я нет любви его предела. Помоги спасти мне деву, истомленную в неволе. Пусть влюбленные воссядут на отеческом престоле. Мы пошлем раба в Каджете. Пусть к царевне он слетает, пусть несет послание деве и о новостях узнает».
За рабом она послала. Тот пришел, как ворон черный, и собрался в путь далекий госпоже своей покорной. Вот письмо жены Усена.
«О, небесное светило! Ты ушла от нас и горем нас навеки поразила. Ныне прибыл в Гуланшара из далекого предела Автандил, арабский витязь, брат названный Тариэла. Через нашего посланца, получив известия эти, напиши нам, о царевна, все, что знаешь о Каджете. И еще пошли, царевна, Тариэлу знак любови. Вырвем мы тебя из плена, будь отныне наготове».
Это краткое послание колдуну Фатьма вручила и отдать письмо царевне в тот же вечер поручила. Раб накрылся с головою некой мантией чудесной и над кровлями помчался, словно призрак бестелесный. как стрела летит из лука и трепещет от полета. Так достиг он до Каджети и прошел через ворота. Солнце ликое сидело в тесной каменной темнице. Вдруг явился перед нею некий странник чернолицый. Дева вскрикнула в испуге и отпрянула рабея. Раб сказал:
«Не бойся, солнце, от Фатьмы пришел к тебе я. Я принес тебе послание от любимой госпожи. Близок час освобождения. Не томись и не дрожи».
«Вижу я»,
— сказала дева.
«Справедливы вести эти. От кого ж Фатьма узнала, что попала я в Каджети? Значит, он еще не умер, мой возлюбленный жених. Напишу Фатьме письмо я о страданиях моих».
И царевна написала:
«Госпожа моя сестрица, ты мне матери дороже. Лишь к тебе мой дух стремится. Ты меня спасла когда-то, снова я теперь в плену. Сотни витязей отважных стерегут меня одну. Пусть возлюбленный мой витязь не спешит сюда с войною. Если он в бою погибнет, смертью я умру двойною. Ныне шлю ему на память знак любови и печали. Из моей темницы тесный лоскуток моей вуали. Если жив ты, мой любимый, сердцу этого довольно. Пусть израненное ноет, утешаюсь я невольно. Вспоминай меня в разлуке, нелюдим и одинок. Я любовь мою лелею, как диковинный цветок. О, не думай, мой любимый, что достанусь я другому. Если нет тебя со мною, я чужда всему земному. Закалю себя клинком я или брошусь из окна, но тебе останусь верной, как всегда была верна».
Дева кончила послание и кусок вуали черной приложила, и умчался от нее гонец проворный. Вот он прибыл в Гуланшаро и спустился на дорогу. Автандил послание принял и вознес молитву Богу. Тут с Фатьмой простился витязь и позвал рабов Фридона.
«Други!»
— он сказал.
«Упала наша главная препона. О царевне мы узнали, что в плену она томится, силен враг. Но будет время, и разрушится темница. Поезжайте вы к Фридону. Передайте вести эти. Пусть, собрав большое войско, выступает он в Каджете. С полководцем Триэлом скоро мы к нему прибудем, чтобы воздать герою славу и его отважным людям».